Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Сегодня обсуждаем главные новости и темы последних дней, о которых чаще всего говорит Калининград.
А может быть даже и лет. По крайней мере, начнем с новости. 1 февраля на календаре, и по идее с сегодняшнего дня на калининградских улицах должны появиться новые вагоны трамвая.
Так предполагается, да.
На пятом маршруте новые вагоны «Корсар». За судьбой за их мы следим уже не первый месяц, а может быть даже не первый год. И уже не только мы следим за «Корсарами». В частности, один из российских урбанистов назвал громко калининградские «Корсары» самым дорогим трамваем в России. Как это, с чего эти цифры взялись и откуда взялась такая формулировка, узнаем у автора блога «Город для людей». На связи со студией Аркадий Гершман. Аркадий, доброе утро.
Доброе.
Вы, я так понимаю, к трамваям очень неравнодушны. А можете объяснить, почему вы их так любите?
Смотрите, тут есть два момента. Первый, потому что трамвай – это вообще самый эффективный вид уличного транспорта. То есть больше, чем трамвай, перевозить не может никто. И по эффективности он куда выше, чем автобусы, троллейбусы. То есть за раз, в принципе, большой трамвай может перевезти чуть ли не 1000 человек. Такого показателя вы никак ничем другим не добьетесь. А второй момент – то, что трамвайные системы – это хороший показатель развитости города. Потому что, к сожалению, у нас многие муниципалитеты просто не понимают, что такое трамвай, зачем он нужен, как его использовать, и поэтому системы потихоньку чахнут и их в итоге закрывают под разными предлогами. От технического износа до просто до банального, что на него нет денег. И получается довольно интересная ситуация, что иногда у миллионников нет денег на трамвай, но при этом, если мы посмотрим на города Европы, да просто всего мира, мы увидим, что трамвайные системы иногда отлично работают в городах там, где живет несколько сот тысяч, потому что вот там просто понимают, зачем это, что трамвай не должен дублироваться автобусами. То есть, в принципе, это показатель того, как город относится к собственной инфраструктуре, насколько есть осознанность того, что осознание, точнее, того, что инфраструктура должна отбивать вложения и как это все организовать правильно.
Если трамвай есть, город крутой, правильно?
Но, грубо говоря, да. То есть в целом в какой-то момент истории, там, 20 века, многие считали, что город – это именно как населенный пункт, где есть трамвай, все остальное – это деревни.
Приятно, что Калининград, пусть и с остаточной трамвайной инфраструктурой, но остается трамвайным городом.
А вы, если есть «Корсары», то, наверное, еще круче.
Вы на «Корсары» посмотреть специально приезжали в Калининград. В депо их только увидели или проехаться удалось на этом чуде?
Я их видел только в депо, к сожалению.
Ну и как впечатление?
Ну, смотрите, это хороший такой современный трамвай. То есть в целом многие восприняли мои слова как что-то плохое, но на самом деле в этом ничего не было. Это потому что трамваи, не секрет, что они стоят дорого. Особенно, когда мы говорим о совершенно новой модели, совершенно новым типом тележки. А «Корсар» именно таким трамваем и является. Тут скорее вопрос к тому, понимают ли городские и региональные власти, что эти вложения трамвай должен отбивать. То есть он должен не просто там кататься и радовать глаз, он должен возить людей, потом возить много людей, чтобы вот эти вот потраченные на него деньги, они отбивались. И в итоге трамвай зарабатывал для города, а не был обузой.
Аркадий, но, а вы ценовые предложения другие изучали, других, на другие трамваи цены?
Ну, вот у нас фигурирует 180 миллионов за единицу, за вагон, ну или как там, их два вагона получается. А сколько другие стоят? Если наш самый дорогой, сколько подешевле стоит трамвай у нас в России?
Смотрите, я прям детально не изучал, и поэтому, когда я это говорил, что я прям уточнил, что насколько я помню, насколько я знаю. Но в целом, да, 180 миллионов рублей за штуку. Ну, я не думаю, что это какой-то секрет, и не думаю, что я первый, кто догадался разделить общее количество на общую сумму, которую собираюсь потратить за 10 лет. Но в целом, если мы будем говорить о порядке цифр, то многие города сейчас покупают вагоны намного проще, односекционные, и они стоят там от 10, условно, до 20 миллионов рублей за штуку. Есть трамвай намного больше, это там того же производителя, например, «Витязь», он обходится уже там порядка 100, ну, может быть, чуть больше миллионов рублей. Но проблема, ну, как условно назовем это проблемой с трамваями сегодня, то, что их покупают по разным финансовым схемам. И поэтому узнать именно саму сумму, которую отдали за трамвай, отделив, например, ее от лизинга, от кредита или от других каких-то схем, довольно сложно. И сумма вот 180 миллионов рублей за трамвай – это не чисто цена трамвая. Туда еще включают все-таки лизинговые услуги на 10 лет. И есть подозрение, что это переплата там в размере там либо 50, либо, возможно, даже 100% от суммы трамвая. Но можно сказать, что это такая инфраструктура в кредит. И в целом сейчас многие города покупают по похожим схемам, и это не только какая-то российская действительность. Можно вспомнить, например, Эстонию и город Таллин, потому что там обновляли свои вагоны вообще по очень интересной схеме. То есть в Евросоюзе есть определенные показатели, по которым страна может выбрасывать углекислый газ. И так получилось, что в Эстонии их было много. Они продали часть вот этого показателя Испании и взамен получили трамваи. То есть там вообще совершенно фантастическая, казалось бы, для нас схема, но такие в мире тоже существуют. И вот 180 миллионов рублей – это даже чуть больше 182,9 миллиарда рублей за 16 вагонов на 10 лет, насколько я помню. Там, по-моему, 181 миллион даже получается. Это именно сумма с учетом лизинга на 10 лет.
Но стоит того «Корсары»? Ну вот так, если говорить о том, что это все-таки новые, что они много лет прослужат, стоит это того для Калининграда, как вы думаете?
Ну, если городские власти, ГИБДД и регион сядут за один стол, поработают, чтобы это действительно был магистральный вид транспорта, чтобы он возил много людей, чтобы он был обособлен от машин, чтобы он не дублировался автобусами и маршрутками, и чтобы он был просто востребованным, тогда да, естественно, эти вложения будут обоснованными, и эти трамваи будут радовать глаз жителей там десятилетия, там 20, 30, может быть, даже 40 лет еще. Если же ничего не поменяют, то, ну, тогда, скорее всего, это будет очень-очень дорогой игрушкой.
Аркадий, скажите, пожалуйста, вот по опыту удавалось ли увеличить количество пассажиропотока вот в трамваях, если покупались новые
вагоны? Ну да, сам новый трамвай, он привлекает дополнительно пассажиров или нет?
Или что-то дополнительно для этого нужно делать?
Сама покупка вагона особо не влияет. Если подходить к вопросу системно и заниматься всем сразу – и обновлением, и качеством путей, и трамвайными платформами, чтобы люди не выходили под колеса машин, и обособлением, чтобы трамваи ездили независимо от пробок и быстро, тогда да, это привлекает пассажиров, и здесь есть не только мировой опыт, здесь можно посмотреть на московский сценарий, потому что в Москве, когда начали закупать новую технику, тоже стало понятно, что если ваш новый инновационный, низкопольный, там, с Wi-Fi и разными плюшками трамвай за 100 с лишним миллионов рублей стоит в пробке, то это бесполезная жестяная банка. И начали как раз стараться приводить всю основную инфраструктуру в порядок, и это привело к росту пассажиропотока.
Ну вот вы неоднократно бывали в Калининграде и неровно дышите к нашему городу, за что вам спасибо. Если говорить о нашей вот этой инфраструктуре и путях, которые есть, вложение туда – это дороже еще, чем вагоны сделать вот для них, ну, для этих трамваев новых, там, платформы, то, о чем вы говорите, или это меньше трат требует?
Это сложнее организационно, но это намного дешевле. То есть сделать то же самое обновление, например, это практически ничего не стоит, это можно сделать просто в рамках ежегодного обновления разметки. Ну и повесить там несколько камер, это не сказать, что какие-то космические суммы. С платформами чуть дороже, но по временному сценарию их можно там вообще сделать из столбиков и опять же той же самой разметки. Тоже совершенно недорого. Другое дело, что это потребует, ну как у нас многие политики считают, непопулярных мер. То есть взять и подвинуть машины на один ряд иногда и согласование с ГИБДД. А ГИБДД очень часто вставляет палки в колеса, и сделать с этим что-то довольно сложно, потому что это орган, который не подчиняется никоим образом муниципалитету. Но, тем не менее, российский опыт, опять же, показывает, что это не что-то невозможное, и если поставить такую задачу, то, естественно, она будет реализована при этом довольно короткие сроки. А если говорить о чем-то более масштабном, то есть о строительстве линий в новые районы, чтобы трамвай ходил туда, куда нужно людям, это, конечно, уже более сложная схема и более дорогая, и это будет, естественно, дороже, чем покупка там одного или нескольких вагонов. Но, опять же, как показывает российский опыт, новые трамвайные линии сейчас строят во многих городах. Тут можно вспомнить Екатеринбург, который впереди России всей. Но есть примеры и в набережных Челнах.
Спасибо. Спасибо. Аркадий Гершман был с нами на связи, автор блога «Город для людей», который уверен, что покупка новых трамваев – это только первый шаг к тому, чтобы сделать город более современным. Ну а мы ждем корсары на улицах и следим за ситуацией.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Вторая тема, которую обсуждают сегодня многие, это то, что все новые годы, в смысле праздники, уже наконец-то прошли, и букет новогодний в нашей студии осыпался наконец-то.
Да, елку можно убирать окончательно, потому что новогодняя пора заканчивается, если можно так сказать, официально. 1 февраля Новый год наступил по восточному, он же лунный календарь, китайский Новый год его часто у нас называют. Именно по нему в Калининград пришел черный водный тигр.
Уже официально теперь, да, правит.
Чего ждут и предсказывают по этому поводу астрологи, расскажет наша следующая собеседница, специалист с набором эзотерических инструментов. Алена Каменских к нам подключается. Если проще говоря, астролог, нумеролог и таролог. Алена, доброе утро.
Доброе утро всем.
Давайте начнем с того, что за год наступает. Ну, не по нумерации, а именно по характеру, названию. Да, чем этот тигр отличается от других 11 животных вот в китайском календаре?
Ой.
Ой, не пугайте нас.
Ну, вообще, тигр, ну, то есть абстрактно вообще, мы когда представляем это животное, да, и представляем других, какие у нас есть по китайскому календарю, то есть чем может тигр отличаться от той же крысы, да, быка, кролика, там, дракона, змеи, то есть, ну, все знают, да, этих животных, вот, надеюсь, историю эту тоже все знают. Вот. Ну, тигр у нас – это лидерские качества всегда. То есть тигр – это охотник. Он может быть как агрессивным, так и импульсивным, то есть и идти на безрассудство. И управляет тигром, конечно же, всегда Марс. То есть в этом аспекте, если смотреть, то есть это кшатрийские энергии, это мужские энергии, очень активные, да, которые в этом году будут присутствовать. И сразу хотелось бы сказать, что год будет непростой, конечно же. И если есть возможность контролировать свои эмоции в плане вот именно импульсивности и агрессии, то это вот как раз про этот год, год тигра.
Но непростые, да, у нас последние несколько уже лет, поэтому мы простого и не ждали, но тем не менее. А почему он черный и водный? И это как-то,
и что это значит,
это, да, как-то сказывается, да, на том, о чем вы говорите?
Ну вот смотрите, я, в принципе, больше ведический все-таки астролог, да, с фундаментальными знаниями и западной астрологии тоже в том числе. Но как раз китайский, да, у нас по китайскому календарю, то есть здесь идет астрология Ба-цзы. То есть там идут пять элементов: дерево, огонь, земля, вода, металл. они имеют свой окрас. Ну, например, огонь мы знаем, что красный, да. А вода это будет вот в данном случае голубой, то есть металл это белый, земля это желтый, дерево это зеленый цвет. И когда они поочередно меняются, да, вот у нас есть, например, наш циферблат, мы знаем, что после единички будет двойка, да, после двойки тройка. То есть здесь тоже свою очередность, и каждое животное, их же 12, да, они когда идут по вот этим элементам, по порядку, так скажем, то есть они проживают все эти цвета и все характеристики. И плюс здесь еще идет инь и янское всегда начало. Вот, поэтому, когда 5 элементов и 12 знаков у нас встречаются, то есть это происходит тусовка такая, да, вообще 60 вариаций, то есть какого цвета, да, какого характера будет следующий знак. А конкретно черно-голубой тигр, я немножко акцентирую на это внимание, он будет черно-голубой. Он и не чисто голубой, да, и не чисто черный.
И что это значит? Ну, то есть это как-то, вода как-то смягчит его характер?
Во-первых, вода обязательно смягчит характер. Во-вторых, почему именно черно-голубой? Потому что если мы смотрим на мелкую какую-то воду, да, это река или озеро, то есть мы видим голубой цвет. Но если это очень глубокий океан, то в недрах этого океана, кстати говоря, еще даже есть места, где не ступала нога, так, как говорится, человека, да, очень глубоко, там очень темно, поэтому это уже есть от светло-голубого до темно-синего и до черного, то есть поэтому он у нас такой переливающийся. То есть можно сказать, что это черный тигр, да, как пантера, и с голубыми такими вот полосочками.
Или глазами. Но тут получается, что да, фантазия рисует каждому свое. Вот что касается каких-то ритуалов, не ритуалов, ну, все равно хочется какой-то рецепт. Как встретить? Может быть, надо черное носить? Или чаще мыться?
Не чаще мыться. Нет, ни в коем случае. По поводу сегодняшнего дня, да, кстати, всех, кто нас слушает, с Новым годом все-таки.
Наконец-то. Уже даже
с китайским. Да. В Китае будет сегодня бум и аншлаг покупки именно цветов. То есть на каждом столе, в каждой семье будут цветы. Это самое главное украшение. То есть то, что радует глаз всегда и для всех. По поводу еды, да, на столе, то есть это чисто ваши предпочтения. То есть здесь конкретно тигра можно ничем особым не баловать. А в порядке дресс-кода какого-то, да, цветов, то есть тигр, он будет рад цветам обычным, природным, то есть это где-то песочные, натуральные коричневые, оливковые.
То есть не очень зеленые. Яркие.
Вот как раз тигр не будет терпеть ярких вот этих трав, поэток, да, то есть каких-то вот включений металлики, то есть то, что может раздражать. Он не будет любить искусственные материалы. То есть если человек будет одеваться примерно в его цветовой гамме, да, приближенной, но не прямо в тигровый окрас, то есть это может его немножко задеть, да, характер тигра, что вы составите ему конкуренцию все-таки. Вот. И ни в коем случае не злоупотреблять цветами, как говорится, жертв тигра. То есть это вот что там в саванне у нас, это львы, да, в саванне. Ну, в любом случае, то есть вот эти вот животные, как зебры, да, там жирафы, то есть вот кто любит такие вот моменты, то есть лучше не злоупотреблять, да, ими, чтобы не разозлить.
Слушайте, но поскольку мы все-таки, да, мы все-таки не в Китае, и у нас как-то принято себя отождествлять с другими знаками зодиака, то есть мы вот, а есть какая-то связь между тем, для кого этот год будет удачным, неудачным, в зависимости от знака зодиака вот такого, общепринятого?
Ну, вообще, хочу сказать, да, все-таки те люди, которые, как говорится, ведут себя хорошо, да, у тех все хорошо и будет.
А в каком смысле ведут себя хорошо? Ну, можно по-разному хорошо себя вести.
Ну, это да, но я имею в виду кармические наработки. Вот. Но в любом случае у нас... У астрологов принято смотреть влияние планет. То есть сейчас влияние не по самому году, да, а то, что у нас как выстраиваются планеты по году. Здесь самые долгоиграющие, самые серьезные планеты – это Сатурн и Юпитер. То есть акцент всегда на них. Они пока будут продолжать влиять из своих вот знаков, да, водолеи и рыбы, да, на этот год. Вообще у нас принята десятиричная, да, система, то есть, ну, вот 10 пальцев на руках, мы десятками юбилеи свои считаем, да, то есть декады, вот первая декада, вторая, третья, да, вот у нас в разрезе календарного. То есть, понимаете, да, десятиричная система. А вот 11 и 12 знаки, как раз вот водолеи и рыбы, про которые я сейчас говорю, где у нас стоят Сатурн и Юпитер, их принято вот даже среди астрологов называть... немножко инопланетянскими такими космическими знаками, непонятными, да, то есть которые выходят за рамки. То есть и здесь влияние, оно будет именно знака, где стоит Сатурн с Юпитером, то есть водолейских рыб, то есть немножко неадекватность какая-то, то есть мы не будем понимать полностью то, что будет происходить. То есть то же самое будет с лидерами, с нашими, да, то есть они не будут понимать объективных реальностей. Вот. Ну, вообще стратегические перемены у нас будут в этом году, то есть в нашей стране, как и во всем мире. Плюс то, что знак Водолея, он очень такой интересный, в плане технических, вообще технологий, да, и технических решений задач. То есть в этом году мы, опять же, увидим, как искусственный интеллект, он будет влиять на, наверное, вот в нашей жизни больше какой-то...
Большую роль.
Да,
и
да,
никто не поймет.
То есть, ну, больше искусственного интеллекта будет, да, то есть больше, значит, нас в интернет-пространство погрузят, да, больше будут заставлять, опять же, делать каких-то там платежей, покупок там, то есть вовлекать в это во все. То есть где-то роботы какие-то, может быть, появятся там в большем количестве. То есть,
надеюсь, что это будут роботы-пылесосы, а не боевые роботы. Спасибо большое. Да.
Алена Каменских была с нами на связи, астролог, которая, в общем-то, много чего нам интересного рассказала. Но
главное,
выводы,
что год будет непростой.
Да, но снова. Другого мы и не ждали. Да, после рекламы не менее мистическая тема у нас. Как можно стать фигурантом уголовного дела, получив пособие по безработице? И все это в Калининграде. Друзья, об этом мы расскажем после рекламы.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Главная тема последних дней обсуждаем сегодня. Новости, о которых говорит Калининград. И вот одна из новостей, что в конце прошлого года сотни буквально жителей города получили письма от службы занятости с требованием вернуть переплату.
Да, речь шла о пособии по безработице, выплаченном еще в 2020 году, ну или в начале 2021. Но не все, как оказалось, получили письма от службы занятости. Некоторым пришлось по этому поводу общаться сразу с полицией. В частности, наш следующий собеседница в такую историю попала. На связи со студией Калининградка Татьяна. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте, да, с чего началась ваша история? Вы нам расскажете, как вы вообще со службой занятости, так сказать, как вы туда попали?
Угу. Ну, я во время карантина находилась в поиске работы. Вот, ну и, соответственно, как один из вариантов, зарегистрировалась на сайте Центра занятости, обратилась как раз-таки для подбора работы. Mm-hmm. Вот. Меня поставили на учет в качестве безработной и далее назначили пособие.
Да, какую помощь в итоге получили?
Мне было начислено пособие, вот, ну, за весь период того, что я стояла на учете, ни одной вакансии мне не предложили. Я искала дальше работу самостоятельно.
Не предложили или ни одна из них не закончилась трудоустройством?
Ни одной не предложили.
А пособие сколько, если, ну, если это не секрет, какое пособие в 2020 году вот, людям в такую ситуацию попавшим платили?
Там, наверное, от зарплаты зависит.
Там зависело, да, от заработной платы, поскольку у меня предыдущая работа была с достаточно высоким доходом, у меня было максимальное назначенное пособие, это 12 139 в месяц, и плюс доплата еще за ребенка потом была назначена, правительством назначена.
Так, и, во-первых, как вы трудоустроились, если трудоустроились, а во-вторых, как узнали о претензиях, что к вам претензии есть? Службы.
Трудоустроилась я самостоятельно, я искала на различных порталах работу, нашла ее на Новом Калининграде, а вот о претензиях я узнала буквально за 2 дня до Нового года, месяц назад, по звонку от полиции, которая в итоге 2 января завела уголовное дело против меня.
А в чем...
Уголовное?
Да.
В чем вас обвиняют и почему так получилось вот из того, что вы понимаете?
Меня обвиняют в том, что я умышленно скрыла свое трудоустройство, хотя как только я трудоустроилась, это было очень сложно, но дозвонилась до службы занятости, куда сообщила о том, что я трудоустроилась, мне нужно сняться с учета. Меня сотрудник убедил, что заявлений никаких писать не надо, они получают информацию от пенсионного фонда и автоматически меня с учета снимут.
А это сколько времени прошло вот между тем, как вы туда звонили и претензиями? Ну, то есть это было в конце года, а позвонили вы за какое время до этого?
Ну, вот я трудоустроилась 7 июля, а дозвонилась я до них 21 июля 2020 года.
Ага.
То есть две недели я безуспешно дозвонилась.
Ага. А через полгода, соответственно, уже поступил звонок от полиции?
Через полтора. Так. Это вот месяц назад.
Через полтора даже года. Ничего себе.
И что они, что они вам предъявляют в рамках этого дела?
То, что я умышленно скрыла свое трудоустройство.
То есть взыскивать средства будут?
Да, о том, что они с меня взыскивают, значит, переплаченную сумму, но при этом центр занятости так и не начислил мне доплату за ребенка. То есть взаиморасчеты у нас не происходили. Центр занятости со мной не связался никаким способом.
Так, слушайте, но это серьезно узнать, что против тебя возбуждено уголовное дело. Да. Вы как на это реагируете, ну, то есть, что вы с этим всем делаете, с этой историей, какие перспективы у этого дела, на ваш взгляд?
Ну, конечно, я в шоковом состоянии находилась и до сих пор нахожусь. На данный момент решение за прокуратурой, продолжать это уголовное дело или закрывать. Я надеюсь на то, что пройдет прокурорская проверка и по факту самого уголовного дела, и по деятельности и действиям центра занятости. Потому что моя версия, я считаю, что причина всех вот этих событий заключается все-таки в халатности и в некомпетентности сотрудников центра занятости.
А у вас не сохранилась запись разговора вот с этим сотрудником, который вам это все сказал, что все нормально, автоматически снимут с учета?
Запись, к сожалению, у меня не сохранилась, я не веду запись своих звонков.
Ну, иногда телефон пишет, поэтому спрашиваю.
Да, но детализацию я заказала, я ее предоставила. У меня телефонный звонок на протяжении 18 минут, когда я общалась как раз с сотрудником и по поводу там доплаты, да, взаиморасчетов, и по поводу снятия с учета, поскольку ты устроилась.
Татьяна, а я так и не понял, а вы, получается, ну вот вы устроились на работу, но вам продолжали начислять пособие по безработице? Или, ну, то есть вас это не смутило, если какие-то суммы еще продолжали поступать?
Сумма поступила одна, дело в том, что начисляли, но выплаты были с большими задержками, по сути, я как бы только 2 раза получила пособие само, первое я получила с задержкой в 2,5 месяца, я уже к этому времени нашла работу, вот, а второе пособие была сумма примерно одинаковая с перерасчетом, который мне должны были сделать, поэтому, когда я получала эти деньги, я подразумевала, что перерасчет все-таки сделали, а потом уже только решила перепроверить.
Сколько они пытаются сейчас с вас взыскать?
С меня взыскивают 7043 рубля, На данный момент я эти деньги перечислила в центр занятости и написала заявление о том, чтобы мне вернули, сделали перерасчет и вернули доплату.
То есть из-за 7143 рублей против вас возбудили уголовное дело, да, что вот вы такой замысел преступный сделали.
Да, да, при том, что у меня даже ни повода, ни мотива не было скрывать. Я неоднократно пыталась связаться, поскольку центр занятости работал дистанционно. Единственный способ с ними связаться было, это либо пытаться как-то через их интернет-сайт, ага, либо по телефону. По телефону с ними связаться практически невозможно. Я вообще за весь период раза два или три только с ними по телефону созвонилась, дозванивалась.
А это какого района центр занятости?
Это был центр занятости, который находился тогда на Советском проспекте, сейчас они на Калязинской, центральной.
А вы не пытались писать встречную жалобу директору, что они вам вакансии не предоставили, что, в общем-то, по сути, они ничего не сделали?
Для меня в приоритете стоял поиск работы, поэтому, когда я ее нашла, достаточно быстро, в принципе, ее нашла, и нашла в сфере гостеприимства, это был высокий сезон, ну, не до этого у меня было, мне нужно было работать, обеспечивать ребенка, себя.
Татьяна, ну что, мы вам пожелаем, чтобы разобрались в этой, ну, абсурдной довольно ситуации. Mm-hmm. Мне кажется, что даже просто отвлекать силы полиции на то, чтобы вот такими делами заниматься, это не очень продуктивно. Спасибо, что рассказали эту историю, и надеемся, что все наладится. Мы, по крайней мере, будем следить за тем, чем эта ситуация закончится, потому что, когда против тебя возбуждают уголовное дело, знаете, как-то руки опускаются, мне кажется, заниматься чем-то с помощью таких официальных служб. Ну что, выводы делайте сами. Я знаю, что очень многим приходили претензии относительно сумм полученных, там и несколькими сотнями рублей эти претензии иногда ограничивались. Ну вот видите, пандемия продолжается, а за полученную помощь иногда приходится вот такими нервами платить. На этом практически все. Остается нам погадать на Эммануиле Канте. Вот такие разнообразные события сегодня и в последние дни в Калининграде происходит. Если у вас есть что предложить в качестве темы для наших эфиров, пишите +7 96 37 38 107 2. Ну а что Эммануил Кант думал о происходящем в Калининграде, узнаем далее.
Осторожно, открываются страницы чистого разума.
Давай спросим, какой будет год черного тигра, черно-голубого.
2020. Я не знаю, кстати, он какой по летоисчислению, но 22-й год наступает, и о знании и вере на 22-й странице изречений Канта сегодня и почитаем. Если признание истинности суждения имеет достаточно основания с субъективной стороны, и в то же время считается объективно недостаточным, то оно называется верой. Будем верить в лучшее.
Веры нам всем в 22-м году.
И в корсары будем верить, и в черного тигра.
И в справедливость.
И в то, что справедливость восторжествует, когда ее очень хочется. На этом все на сегодня. Встретимся завтра с 8 до 9 по будням каждое утро на FM 107.2. Программа «Говорит Калининград», которую для вас подготовили и провели Светлана Шунейко, Наталья Петахина, Никита Тимошенко и Василий Масальский. Встретимся на «Комсомолке».
Всем отличного.
Благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.